Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главном. Европейский суд по правам человека поддержал иск россиянки против правительства России. В Москве прошел митинг в поддержку Михаила Трипашкина. Грузия недовольна действиями России в Цхинвальском районе. В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах в детском доме. Европейский суд по правам человека поддержал иск к российским властям от гражданки России, которая более года провела в предварительном заключении. Как отмечается в решении суда, жительница города Владимир Ольга Мамедова с июля 2004 года по август 2005 года находилась в переполненной камере в нездоровых условиях, в атмосфере, провоцирующей страх и страдания. Суд подчеркнул, что правительство России обязано создать тюремную систему, в которой уважалось бы достоинство узников. В Нижнем Тагиле вынесен приговор обвиняемому в издевательствах над воспитанниками сотруднику детского дома номер 3 для сирот, отстающих в развитии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Толмачева.
Иван Солдатов за издевательство над несовершеннолетними воспитанниками приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он также обязан выплатить компенсацию морального вреда 2 пострадавшим в размере 7 и 10 тысяч рублей. Такой вердикт по статьям неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязания вынес Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. В ходе судебного процесса 11 пострадавших детей-сирот подтвердили, что все сказанное в обвинительном заключении «Правда». Следствие доказало, что в детдоме не соблюдались права несовершеннолетних. В качестве наказания детей лишали пищи, полноценного сна и отдыха. Иногда они были вынуждены спать несколько ночей на голом полу. По мнению прокуратуры, руководитель детдома Любовь Солдатова знала, но не препятствовала этому. В отношении бывшего директора также ведется уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Светлана Толмачева, Радио Свобода, Нижний Тагил.
В Санкт-Петербурге суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима 2 молодых людей, обвиненных в убийстве гражданина Маврикия на почве национальной ненависти. В феврале 2003 года 20-летний Антон Данилевский и 18-летний Николай Подпорин напали на группу темнокожих иностранцев. Студент с острова Маврикий скончался в больнице от полученных травм. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Цхинвальский регион в рамках плановой ротации. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава встретился сегодня с послом США в Тбилиси Джоном Тефтом и сообщил ему об обострении обстановки в зоне конфликта. По словам Хаиндрава, Россия пытается оспорить территориальную целостность Грузии. В Крыму противники вступления Украины в НАТО 6-й день блокируют подъезды к порту Феодосии. Стихийный митинг начался после того, как в порту разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для международных маневров «Сибриз-2006». В Москве проходят 2-дневные встречи министров образования стран Большой Восьмерки. Одна из главных тем – недоступность качественного образования в бедных странах. Представитель США Маргарет Спеллинг заявила о необходимости совместной работы для глобальной реформы образования.
Нам действительно нужно дать больше возможностей каждому человеку, а не избранным. Каждый гражданин каждой страны должен иметь возможность полноценно участвовать в жизни общества, экономической жизни, жизни в целом. Это наш моральный долг, а также, очевидно, ключ к процветанию всех наций.
На встречу приглашены представители Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Мексики, ЮАР, а также ЮНЕСКО и Всемирного банка.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Ирака обсуждает с американским командованием создание ясных правил проведения рейдов и задержания подозреваемых. Такое решение принято премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики в связи с сообщениями об убийстве в прошлом году военнослужащими США безоружных жителей города Эль-Хадита. Военный представитель США Уильям Колдуэлл заявил, что трагический инцидент в Эль-Хадите является нетипичным, и любое неэтичное или преступное обращение с мирными иракцами будет сурово караться. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Взрыв произошел на первом этаже пятиэтажного здания в стрелковом тире, где проводили плановые учения сотрудники службы безопасности частного банка. Трое из 14 пострадавших находятся в реанимации. Полицейские отрицают версию теракта. По их версии, причиной взрыва стала утечка газа или технические неполадки в вентиляционной системе. По свидетельству очевидцев, взрыв был такой силы, что частично разрушил здание. Охранники не первый год проводят учения в этом тире. Все было как обычно. Мы стреляли, потом решили перекурить. После этого раздался взрыв. В результате взрыва начался сильный пожар, который в течение нескольких минут охватил все здание. Прибывшие к месту происшествия пожарные потушили огонь и эвакуировали находящихся в здании людей, в том числе нескольких подростков. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
К концу августа этого года страны Европейского Союза начинают выпуск новых биометрических паспортов с компьютерными чипами. Они также начнут подготовку к тому, чтобы к 2009 году добавить в эти паспорта отпечатки пальцев. К 26 августа все страны ЕС должны быть в состоянии включить в чип фотографическое изображение владельца паспорта. Об этом сообщает ведомство юстиции и внутренних дел Евросоюза. Иран готов к диалогу с США, но в любом случае не намерен прекращать производство обогащенного урана, заявил глава иранского МИД Манучер Матаки. «Мы не будем вести переговоры, касающиеся наших законных прав. Все, что по международным соглашениям является правом Исламской Республики и иранского народа, не является предметом переговоров. Мы готовы обсуждать вопросы, вызывающие наше общее беспокойство». Заявление прозвучало в ответ на предложение США присоединиться к прямым переговорам между Ираном и Евросоюзом, при условии, что Тегеран откажется от программы обогащения урана.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Всенародные выборы. От царя до президента. Нефть, доллары и фонды будущих поколений. Причины коррупции в странах Южного Кавказа. И к Международному дню защиты детей. Проблема детского труда в Турции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Лишь люди, абсолютно несведущие в русской истории, могут полагать, что всенародные выборы первого лица являются демократическим обретением недавнего постсоветского прошлого. Но даже те, кто хорошо знает давнее российское прошлое, вряд ли отметили недавний 400-летний юбилей, поневоле обращающий внимание в недалекое уже будущее, в 2008 год, когда должны состояться очередные выборы президента России. Обо всем этом мой коллега Владимир Тольц.
400 лет назад на московский престол зашел новый, так сказать, всенародно избранный царь. Звали его Василий Иванович. Не надо путать с Чапаевым. Он происходил из куда более древней фамилии Шуйских. Но ни древность рода, ни крикливая поддержка Шуйского, собравшаяся на Красной площади толпой, вопившей, что избрание царя после убийства Лжедмитрия важнее даже избрания патриарха, счастья ни новому монарху, ни русскому народу не принесли. Смута, начавшаяся до воцарения Шуйского, продолжилась и после его недолгого и неудачного правления. Что же произошло тогда, 400 лет назад, что стоит нам знать и помнить сегодня и завтра? Вот что говорит мне известный исследователь русской древности, сотрудник Академического института российской истории Владислав Назаров.
Для весны 1606 года избрание царя на московский престол не было новостью. 8 лет тому назад уже однажды в России избирали царя после смерти царя Федора Ивановича, со смертью которого династия московская и пресеклась. Тогда был избран Борис Годунов. И надобно, конечно, помнить, что тогдашние люди понимали само слово «выбор» своеобразно. Они полагали, что через них, через лучших их представителей. И, конечно, не всего общества, а только привилегированных слоев общества выражается воля Божья. Бог избирает, а люди реализуют, проявляют эту Божью волю. Второе. Сама по себе смута – это тяжелейший кризис в жизни России, общества и государства, растянувшееся почти на четверть века. Началась смута не в 1606 году, началась она голодом 1601-1603 года. Тогда начались восстания. Власть оказалась неспособной преодолеть многочисленнейшие противоречия между разными районами страны, между разными сословиями. Она оказалась неспособна консолидировать правящий политический класс тогдашнего общества. Все это и вылилось в войну всех против всех с привлечением сначала, а затем просто с активным участием иностранных государств. И выбиралась из этого кризиса страна еще почти столетие.
Мне не хотелось бы упрощенных прямых аналогий с нынешним временем, но и тупого противопоставления тоже. Действительно, сейчас многое совершенно иначе. У Московии начала 17 века не было нефти на продажу, а в нынешней России, слава богу, даже при неурожаях нет голода. Она сегодня избавленная от внешних войн и иностранные интервенции, и даже так называемая контртеррористическая операция на Кавказе теперь объявлена завершенной. Ну, а если словосочетание «борьба с бандформированиями» и стало столь же привычным, как прогноз погоды, так в российской истории последних 4 столетий почти не было правлений, когда бы власть не воевала с подданными, будь то бандиты, повстанцы, крестьяне, революционеры-террористы и различные народы, населявшие необъятные русские просторы. И вообще, при Шуйском было куда круче, чем при Путине. Там и болотников, и казаки, и мятежные города. Кстати, непокорность окраины регионов, сепаратизм некоторых воевод, то есть местных руководителей, тут есть нечто общее с временами нам близкими. Как и в сомнениях в правильности и легитимности выборов главы государства, в проблеме преемника, обозначившейся тогда и сейчас, в преддверии президентских выборов 2008 года. Попробуем разобраться во всем этом, помня, что история, конечно, не учительница, но и не просто средство заполнения досуга. Левоориентированный журналист Сергей Доренко, прославившийся ныне сочинением художественной версии грядущих событий 2008 года, на мой вопрос об основательности умозрительных ассоциаций проблемы 2008 и событий 400-летней давности, говорит.
Вы знаете, мне кажется, что ассоциации очень возможны. Очень возможны, и вот в какой связи. С тех пор, как Москва сумела потопить в крови Тверь, уничтожить, пусть дремучую, несовершенную, примитивную новгородскую демократию, все выборы в Москве, все вот эти возведения на престол в разной степени выбранных монархов, и это, я думаю, повторится в 2008 году, они, конечно, были больше дворцовыми играми, нежели опорой на массы. Но вообще, в принципе, стабильное, нормальное развитие в России, и именно оно, на мой взгляд, непрерывной нитью идет от московских традиций, а не от новгородских каких-нибудь, да, оно, конечно, это борьба клик. Понимаете, вот это кабинеты, эти претенденты, это что-то отдельное от народа, что потом продается людям как что-то благопристойное. Но в рамках пиара, старинный пиар заключался в том, что приверженность Богу или приверженность правильной православной морали интерпретировалась и продавалась. В сегодняшней деградирующей России мы опять возвращаемся к этим ценностям, потому что, ну, на мой взгляд, Россия, так сказать, отвернувшись от социализма, ринулась просто головой вниз снова в феодализм. И феодализм самый такой вот примитивный. И поэтому мы снова продаем вот эти старые феодальные, вполне мракобесные ценности и приверженности как модели. Мы видим, как наши члены там ЦК бывшие крестятся истово, веруют и вводят православие в школы сейчас, пытаются и так далее. Поэтому, вы знаете, мне кажется, что очень правильно было бы сравнение с 400 годами до нас. Было бы очень верным, может быть, мы еще не откатились так далеко в деградации, но уж, пожалуй, распутинщину мы пережили в 90-е, откатываясь и деградируя снова. И сейчас прямым ходом мы где-то уже в 19 веке, в таком, приближаясь к крепостничеству.
Правый политик, депутат Госдумы Владимир Рыжков видит дело иначе.
Я, честно говоря, считаю, что те события, это события очень далекой истории, практически не имеющие к нам сегодня никакого отношения. Конечно, ни в коем мере не надо преувеличивать роль народа в этих событиях. И в случае с Годуновым, и в случае с Шуйским, на самом деле все решалось династическим принципом, а народ играл просто роль массовки. Поэтому никакого прямого отношения события тех лет к нашим временам, к счастью, не имеют, потому что Россия сегодня это не монархия, Россия сегодня это республика. Легитимность власть получает, по крайней мере, формально и юридически из рук народа, а не по праву святой, сакральной, династической власти и так далее.
Вы говорите об отличиях. Но есть ли все-таки что-то общее в обсуждаемых нами событиях и процессах, разделенных между собой четырьмя веками русской истории?
Отношения народа и власти мало поменялись с тех пор. По существу, не по форме, а по существу. И тогда, и сейчас власть мнит себя последней инстанцией, которая единственная обладает монополией на истину и монополией на власть, единственная знает, что есть хорошо и что есть плохо, а народ воспринимает как бессловесную массу, который должен одобрять все ее действия. И народ по-прежнему в значительной своей части мыслит себя бессловесным населением, который делегирует все решения начальству, полагая, что начальство умнее и профессиональнее его, и народ считает, что у начальства есть право разрешать демократию, запрещать демократию, разрешать говорить людям, запрещать говорить людям и так далее.
А вот что мне говорит о соотношении прошлого и настоящего политолог Лиля Шевцова.
Думаю, что прошлое сохраняется и в настоящем. Во всяком случае, если речь идет о власти и политике. Возьмем хотя бы три, как мне кажется, ключевые проблемы времени Василия Шуйского, которые имеют актуальность и сегодня. Первая проблема – это, конечно, проблема преемственности власти, которая исключительно важна в той ситуации, которая существует у нас, в ситуации персонифицированной власти. Коль скоро власть принадлежит одному лицу, то любой обрыв этой преемственности может вызывать шок и в государстве, и в обществе в тот период. Обрыв преемственности, кстати, привел к распаду российского государства. И сегодня, посмотрите, так сказать, уже в течение нескольких лет Россию трясет, еще будет трясти 2 года в преддверии президентских выборов, когда Россия и, прежде всего, российская элита будет решать, кто станет преемником Путина, а может быть, сам Путин. Вот прямое, так сказать, сохранение прошлого. И не только проблема преемственности, проблема легитимации власти. Ведь если вспомним драму Шуйского и тот период, важно было не только избрать, либо найти царя, а важно было найти такого царя, который в понимании и бояр, и тогдашнего российского народа выглядел соответствующим их представлениям о власти и ее сакральности. И третья проблема, которая явно была одной из ключевых 400 лет назад, это конфликт между двумя принципами организации власти. Один принцип – это единовластие, самодержавие. Этот принцип был воплощен в правлении Годунова. И второй принцип – власть аристократическая, коллективная, либо коллективистская, боярская. И мы видим аналогию в российской новой истории. Ельцин, его борьба с парламентом, и чем она завершилась в 93-м году. И потом опять же Ельцин и семибанкирщина на завершающем этапе правления Ельцина. И вспомним семибоярщину времен Шуйского. Таким образом, есть исторические параллели, которые, к сожалению, говорят о том, что основную проблему власти и политики, которая была тогда и, в общем, окончательно не была решена, эта проблема сохраняется сегодня.
Лилия Шевцова, Владислав Назаров, Сергей Доренко и Владимир Рыжков.
Подробнее о прошлом, настоящем и будущем российских выборов первого лица государства в программе Владимира Тольца «Разница во времени», которая выйдет в эфир в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Первого июня – Международный день защиты детей. И эта защита может быть как моральная и физическая, так и материальная. В России будет создаваться фонд будущих поколений за счет части текущих доходов страны от экспорта энергоносителей. В представленном 30 мая бюджетном послании президента правительству России такой фонд называется одной из двух составляющих стабилизационного фонда. Но, судя по высказываниям представителей правительства, фонд будущих поколений начнет формироваться лишь через пару лет, а как именно распорядиться этими деньгами, пока лишь спорят. В ряде стран мира фонды будущих поколений существуют уже четверть века. о некоторых из них, как формируются и на что тратятся деньги, в материале Сергея Сининского.
Первым из фондов будущих поколений в мире обычно называют постоянный фонд Аляски, созданный в этом американском штате почти 30 лет назад. А началась история еще в 1969-м, когда власти штата организовали аукцион, на который выставлялись лицензии на разработку аляскинских месторождений нефти и газа. Из столицы штата, города Джуно, сотрудница корпорации, управляющей постоянным фондом Аляски, Лора Ачи.
Аукцион принес в казну штата 900 миллионов долларов, астрономическую по тем временам сумму, в 5 раз превышавшую годовой бюджет Аляски. Естественно, сразу начались споры, что делать с этими деньгами. Положить их в банк или израсходовать на разные проекты. В итоге было решено потратить эти деньги на ряд капитальных проектов и социальных программ в течение 5 лет. К 1975 году строительство нефтепровода заканчивалось, а от 900 миллионов долларов, вырученных на аукционе, почти ничего не осталось. Несмотря на то, что реализованные на эти деньги проекты дали весьма заметные результаты, население Аляски в целом считало, что власти неправильно распорядились этой суммой. Вот тогда-то и возникла идея, чтобы 25% будущих доходов штата, получаемых от разработки на его территории не только нефти, но и других природных ресурсов, инвестировались бы в некий постоянный фонд. В 1976 году на референдуме более 70% жителей Аляски поддержали это предложение. Так и появился постоянный фонд Аляски, правила распоряжения которым с тех пор закреплены в Конституции нашего штата.
В этот фонд ежегодно переводится 25% всех налогов и рентных платежей, которые штат получает от нефтяных компаний, и они, разумеется, разнятся год от года, поясняет Лора Ачи. Остальные 75% идут в бюджет штата. Но самая, пожалуй, интересная особенность – Аляскинский фонд можно считать фондом не только будущих поколений, но и нынешних, в прямом смысле. Ежегодно каждый житель штата получает из этого фонда определенную сумму. Зависит она не от текущих цен на нефть, а от того, какую реальную прибыль принесло инвестирование средств фонда за минувший год. Например, в 2005 году каждый житель Аляски получил из этого фонда 845 долларов, меньше, чем годом ранее, хотя цены на нефть и выросли. Сегодня на Аляске обсуждается, как иначе разделить те средства фонда, которые в принципе можно расходовать. Одно из предложений – 50 на 50. Лора Ачи.
Конституция штата гласит, что сам фонд должен оставаться в неприкосновенности. По усмотрению законодателей штата, использоваться может лишь реальный доход, который приносит инвестирование средств фонда. И до сих пор эти деньги шли только на выплату дивидендов жителям Аляски и для реинвестирования в сам фонд. Что же касается идеи 50 на 50, дело вот в чем. Распорядители фонда предлагают, чтобы для выплаты дивидендов и реинвестирования мы ввели систему, согласно которой ежегодно использовалось бы в целом не более 5% средней рыночной стоимости фонда за последние 5 лет. Когда эта идея была впервые высказана, тут же возникли вопросы, какая именно часть из этих 5% пойдет на выплату дивидендов. Губернатор штата и некоторые законодатели предложили, чтобы одна половина шла на выплаты жителям Аляски, а другая в бюджет штата. Другие предлагали иное соотношение – 60 на 40, но политики так пока и не договорились, и мы по-прежнему пользуемся старой системой выплаты дивидендов.
А кто именно на Аляске имеет право на получение ежегодных дивидендов из постоянного фонда?
Чтобы получать дивиденды, вам необходимо прожить на Аляске как минимум 1 год. Более того, ежегодно мы должны находиться именно на территории штата не менее 180 дней. Конечно, есть исключения. Например, если вы учитесь за пределами штата, если вам необходимо покинуть его по состоянию здоровья, или если вы служите в армии.
Из столицы штата, города Джуно, Лора Ачи, сотрудница корпорации, управляющей постоянно фондом Аляски. Объем этого фонда сегодня 34 миллиарда долларов, вдвое меньше стабилизационного фонда России, но всего на 660 тысяч жителей Аляски, то есть условно по 50 с лишним тысяч долларов на каждого. Это почти на 10 тысяч долларов больше, чем приходится на каждого жителя в Норвегии, хотя сам по себе норвежский фонд будущих поколений крупнейший в мире, более 200 миллиардов долларов на сегодня, втрое больше, чем в российском стабилизационном фонде. Норвегия – третий в мире производитель нефти после Саудовской Аравии и России. Нефтяной фонд Норвегии, как он тогда назывался, был учрежден на 15 лет позже, чем на Аляске, в 1990 году решением парламента. Однако, в отличие от Аляски, никаких дивидендов из этого фонда жителям Норвегии не выплачивают. Из Осло советник Министерства финансов Норвегии Андерс Ланде, к которому обратился наш корреспондент по Скандинавии Сергей Джанян.
Есть две причины. Во-первых, деньги понадобятся для грядущих пенсионных расходов. В недалеком будущем доля пожилых людей в норвежском обществе значительно возрастет. И чтобы выплачивать им достойные пенсии, деньги необходимо откладывать уже сейчас. Вторая причина. Норвежские политики не хотят, чтобы использование нефтяных денег привело к перегреву нашей экономики. Курс норвежской кроны пойдет вверх, возникнут проблемы с процентными ставками, мы не сможем конкурировать с компаниями других стран и так далее.
С 1 января 2006 года в Норвегии были объединены два национальных фонда – нефтяной и пенсионный. С какой целью?
Смена названия символизирует цели, во имя которых делаются эти накопления. Это не значит, конечно, что все деньги фонда пойдут только на пенсионные выплаты. Но таким образом мы подчеркиваем, что в будущем возникнет большая потребность в этих средствах, и было бы неплохо откладывать их уже сейчас.
Для инвестирования огромных средств норвежского фонда действует ряд правил. В частности, только за рубежом. В целом, деньги вложены сегодня в акции и облигации 42 стран, хотя половина этих вложений приходится на Европу. Кроме того, в начале этого года из объектов инвестирования были исключены акции компаний-производителей вооружений, а еще раньше – производителей алкоголя. С 2002 года правительство Норвегии получило право расходовать небольшую часть средств фонда. Существуют ли здесь какие-то предписания? Андерс Ланде.
Ежегодно после совершения всех необходимых платежей мы рассчитываем сумму, которую можем изъять из нефтяных доходов в госбюджет. Она составляет примерно 4% тех реальных доходов, которые Норвегия получает, инвестируя средства фонда. То есть сам фонд остается в неприкосновенности, поэтому он не сокращается. Каких-то особых предписаний, как правительство может использовать эти 4% доходов, не существует. Часть идет, скажем, на строительство дорог. Но в целом они не отличаются чем-то от налогов или иных поступлений. И те, и другие пополняют один бюджет.
Из Осло Андерс Ланде, советник Министерства финансов Норвегии. Итак, правительство Норвегии может тратить 4%, но не самого фонда, а лишь той прибыли, которую оно получило, инвестируя средства фонда. Сам же фонд остается в неприкосновенности, как и на Аляске. Более близкий России пример – нефтяной фонд соседнего Казахстана, называемый Национальным фондом. Он был учрежден указом президента страны в августе 2000 года, на 3,5 года раньше, чем в России появился стабилизационный фонд. Национальный фонд Казахстана также формируется за счет средств, получаемых от нефтегазовой отрасли, а управляется он, как и в Норвегии, Центральным банком страны. Из Астаны наш корреспондент в Казахстане Сергей Козлов.
Основной целью Национального фонда является снижение зависимости республиканского бюджета от конъюнктуры мировых цен. Это его стабилизационная функция. Функция сберегательная – формирование накоплений для будущих поколений. Кроме того, фонд способствует макроэкономической стабильности, аккумулируя избыток нефти долларов в национальной экономике. В целом, активы Национального фонда составляют сегодня 5 миллиардов 100 миллионов долларов. Из них лишь 600 миллионов – стабилизационная часть, размещаемая в наименее рискованных и наиболее ликвидных финансовых инструментах, прежде всего облигациях правительства США. Большая часть фонда – 4,5 миллиарда долларов – сберегательная его часть. По установленным правилам, 75% этих средств должны вкладываться в облигации, то есть ценные бумаги с фиксированной доходностью, и лишь не более 25% в акции. Как же используются эти средства? Самое любопытное заключается в том, что до сих пор в Казахстане нет разработанной стратегии их использования, не принят закон, обеспечивающий участие граждан в процессе принятия таких решений. Сама отчетность деятельности Национального фонда оставляет желать лучшего с точки зрения прозрачности и информативности. Публикуются лишь общие годовые отчеты, тогда как результаты независимых аудиторских проверок не разглашаются.
Сергей Козлов, наш корреспондент в Казахстане. В России фонд будущих поколений лишь предполагается создать за счет части средств стабилизационного фонда, который только что превысил 70 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем на Аляске. Эти деньги пока разместят на счетах в Центральном банке. По 45% в долларах и евро и 10% в британских фунтах.
Над темой работал Сергей Сининский. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» мы представляем петербургского режиссера франко-итальянского происхождения Джулиано Ди Капуа, постановщика пьесы «Монологи вагины».
Я выбрал негромких бабищ, а изящных, изощренного вкуса и воспитания барышень, женщин, актрис.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Цхинвальский регион в рамках плановой ротации. В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах над воспитанниками детского дома для сирот, отстающих в развитии. Сотрудник детдома Иван Солдатов, которого обвиняли в издевательствах над детьми, осужден на 3 года и 2 месяца лишения свободы. В Назране совершено покушение на министра здравоохранения Ингушетии Магомеда Алисханова. Автомобиль, в котором находился чиновник, был обстрелян возле здания миграционной службы. Никто не пострадал. В Санкт-Петербурге суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима 2 молодых людей, обвиненных в убийстве гражданина Маврикия на почве национальной ненависти. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. В Париже состоялось заседание специальной подкомиссии ПАСЕ, занимающейся организацией круглого стола по ситуации в Чечне. В заседании участвовали президент Чечни Алло Алханов и председатель Народного собрания республики Духвака Абдурахманов. Правительство Ирака обсуждает с американским командованием создание ясных правил проведения рейдов и задержания подозреваемых. Такое решение принято премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики в связи с сообщениями об убийстве в прошлом году военнослужащими США безоружных жителей города Эль-Хадита. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. Как передает корреспондент Радио Свобода, взрыв произошел в тире, где проводили учения сотрудники службы безопасности частного банка. Полицейские отрицают версию теракта.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Причины коррупции в странах Южного Кавказа и к Международному дню защиты детей. Детский труд в Турции. Формы коррупции в странах Южного Кавказа отличаются еще с советских времен, но за последние годы дифференциация значительно усилилась за счет различий в политических устройствах, экономического благосостояния и степени централизации власти. Но есть и общие для всех стран причины коррупции, к которым относятся прежде всего отсутствие реально действующих антикоррупционных законов, непрозрачность власти и непреодоленная инертность общества. Об этом программа «Кавказский перекресток» — совместный проект 3 редакций «Радио Свобода» — армянской, грузинской и азербайджанской. Круглый стол ведет мой коллега Андрей Бабицкий.
Наша программа посвящена коррупции. В ней принимают участие из Еревана Степан Григорян, председатель Центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Тбилиси Резо Сакеверашвили, экономический эксперт, независимый журналист. И из Баку Фуат Агаев, адвокат, соучредитель общественного объединения «Дом права». В Грузии объявлена борьба с коррупцией. И со стороны кажется, что она ведется достаточно энергично. Чиновники не берут взятки, поступления в государственный бюджет увеличились фактически в 3 раза. Действительно ли вот это вот впечатление внешнего наблюдателя, оно справедливо, и насколько вот эта борьба с коррупцией оздоровила общественную атмосферу?
Грузии создается видимость, что коррупция, в принципе, снизилась в процентном соотношении. Но на самом деле появились, если можно так сказать, новые очаги. Зачастую это все узаконено законодательно. Вот если мы приведем пример этого, то, что в Грузии до сих пор существуют всякие там непонятные фонды, фонд обороны, фонд региональных губернаторов, фонд полиции, которые появились после появления соответствующих законов, где написано, что каждый человек может внести определенную сумму в эти фонды, и в принципе это никто не будет изучать. Ни у кого нет конкретной информации, откуда эти деньги поступают, какие туда деньги поступают и на что они тратятся. Ну, мне кажется, что там могут появиться подозрения, что мы имеем дело с коррупцией. Очень значительным в этом контексте мне показалось выступление известного грузинского бизнесмена, председателя бизнес-федерации Бадри Патаркатишвили, который на съезде заявил, что он лично знает, наверное, не один десяток бизнесменов грузинских, которых заставляют жертвовать во всякие непонятные фонды. И он привел конкретную цифру, что фонд, который должен заниматься поддержкой оборонного сектора, было внесено 160 миллионов лари. Исходя из этого, говорить о успешной борьбе с коррупцией, наверное, все же пока рано в Грузии. И надо уточнить еще одно. Коррупция, как говорят разные международные источники, в Грузии снизилась на низшем и среднем уровне. То есть она стала более централизованной и более концентрированной. Это уже носит характер элитарной коррупции, что, как говорят, не менее опасно, чем то, что было до этого.
Я хотел спросить Фуада Агаева. В Азербайджане уже много лет работают иностранные компании в большом количестве в разных областях бизнеса. Вот это обстоятельство как-то снижает коррупцию, поскольку все-таки надо предполагать, что западный капитал приносит элемент западной открытости.
Могу однозначно сказать, что это никоим образом не снижает степень вовлеченности государственных чиновников и многих лиц в этот процесс. Что касается иностранных компаний, то многие из них тоже вовлечены в этот процесс. За исключением, пожалуй, наиболее крупных и состоятельных компаний с именем, которые работают на основе, скажем, нефтяных контрактов. В Азербайджане, хотя в последние годы приняты многие законодательные акты в этой сфере, в частности, закон о борьбе с коррупцией, изменен и дополнен закон о государственной службе, но, к сожалению, они носят, в общем-то, декоративный характер и больше создают видимость борьбы с этим явлением. А что касается институциональных ограничений, что касается создания конкурентоспособного частного сектора и эффективного управления госсектором, усиления политической ответственности, все эти моменты остаются за пределами внимания наших законодателей. Могу привести простой пример. Закон о борьбе с коррупцией в первом чтении был принят в 2001 году, а вот окончательно этот закон, то есть в третьем чтении, приняли только спустя 3 года. Даже по сей день этот закон имеет довольно мало значения в нашей республике. Эту борьбу следует начинать именно с ограничения дискреционных полномочий должностных лиц.
Степан Григорян, Ереван. В Армении своя, очень такая, скажем, своеобразная форма коррупции, которая предполагает поддержку государством, скрытую поддержку монополии на те или иные виды деятельности.
У нас действительно монополии достаточно распространенное явление, и это касается тех фирм или тех организаций, которые приходят в Армению работать. Очень часто они получают монопольное право на деятельность. Ну, вы знаете, вот эта история с Арментел очень известная. И несмотря на то, что в Конституции есть очень четкие прописанные статьи, которые это запрещают, но однако у нас достаточно на связь сильная монополия, что отразилось, естественно, на том, что цены у нас на связь гораздо выше, чем в соседних даже странах. Я уже не говорю о европейских. У нас действительно принимаются законы. Многие из них, в общем, чему-то соответствуют, то есть нельзя сказать, что требованиям международных организаций они не соответствуют, но у нас главная проблема реализации, претворения в жизнь тех принципов, которые заложены либо в Конституции, либо в законах, либо тех обязательств, что Армения взяла. И второй аспект. Действительно, люди, граждане могут, конечно, если ущемлены их права, могут обратиться в суд. Но, к сожалению, у нас суды, скажем так, мягко выражаясь, не такие уж и независимые, поэтому очень часто эти обращения заканчиваются не в пользу граждан, решаются эти вопросы.
Резо Сакеверашвили, Тбилиси. Ну вот мой приятель, грузинский журналист, он говорит о том, что на улицах уже почти не встречаешь сотрудника патрульно-постовой службы, который требует взятку. Вы уже сказали о том, что на низовых уровнях коррупция пошла на убыль. Почему это не связано с более высокими этажами власти?
Потому что у этого нет организованного характера. Здесь есть, конечно, конкретные направления, где реально достигнуты какие-то хорошие результаты. Вот, допустим, та же самая патрульная служба, которая является наследником советского ГАИ, ни в какое сравнение не идет. Здесь, на самом деле, правда, все гораздо лучше. Но, знаете, это как-то пока не доросло до уровня государственной политики. Вот, например, возьмем такой документ, как государственный бюджет. В прошлом году 240 миллионов, это примерно десятая часть бюджета, прошло по статье «Другие расходы». Прошло уже 5 месяцев, и никто, ни законодатели, ни неправительственные организации, ни журналисты, не имеет конкретной информации, что подразумевается под этими другими расходами.
Фуат Агаев. Фуат, скажите, а стала в Азербайджане при последних двух президентах коррупция более упорядоченной?
Очень часто довольно тяжело провести грань между организованной коррупцией и, скажем так, самодеятельной коррупцией. В эту деятельность с каждым годом вовлекается все больше и больше сфер и все больше и больше людей. И во многом это предопределено несовершенным законодательством. Но представьте себе, что в настоящий момент в Азербайджане нет независимого антимонопольного органа. Хотя такой орган существовал до конца 90-х годов. Вдруг по указу главы государства этот орган перестал функционировать, то есть Госкомитет по антимонопольной борьбе, и он стал всего лишь одним из многих департаментов при Министерстве экономического развития. Нам не следует открывать многие истины, которые давным-давно уже выработаны в этой сфере в разных странах. Нельзя допустить, чтобы против коррупции боролись только представители государственного аппарата. А в Азербайджане сложилась такая ситуация, что комиссию по борьбе с коррупцией при Совете управления государственной службы входят в основном важные государственные деятели, и эта комиссия возглавляется руководителем аппарата президента Рамизом Мехтиевым. То есть изначально корни неверная постановка вопроса в Азербайджане приводит к тому, что даже те немногие положительные моменты законодательства сводятся на нет.
Степан Григорян, имеет ли смысл говорить о какой-то успешной борьбе с коррупцией в закрытых обществах авторитарного типа, какими являются сегодня Азербайджан и Армения? Это я уже сдвигаю тему в область политики.
Политические аспекты в борьбе с коррупцией очень часто бывают более важными, нежели конкретные экономические или законодательные механизмы. Ну, первым долгом нужна, конечно, политическая воля. Если нет политической воли в борьбе с коррупцией, то ничего и не поможет.
Если есть политическая воля у авторитарного лидера, не считаете ли вы, что одной ее недостаточно? Нужны общественные механизмы, нужно то, что называется публичным пространством, нужны инициативы общества, нужна открытость, государственной власти, а политическая воля какого-нибудь диктатора, которому действительно неприятно, что коррупция наличествует как факт, она может ничего не значить.
Безусловно, вы правы. Но воля властей, даже авторитарного лидера, воля, это необходимое условие. Конечно, оно недостаточное, но оно как минимум должно быть. Депутат парламента выступает и говорит, что, знаете, что не требуйте от меня политических каких-то заявлений, я занимаюсь бизнесом, оставьте меня в покое. То есть атмосфера такая, что очень даже часто чиновник, депутат не знают о том, что по Конституции они не имеют права заниматься бизнесом. Вот классический пример коррупционной ситуации, и который даже не анализируется и не выносится на общее обсуждение. То есть, когда только возможно эффективная борьба. Вы, конечно, правы. Когда есть независимые СМИ, конечно, когда есть политическая воля, когда есть политические силы, которые поднимают эти вопросы. То есть весь этот комплекс только тогда может дать эффект.
Благодарю вас, господа, и мы заканчиваем программу. В ней принимали участие из Еревана Степан Григорян, председатель Центра по глобализации и региональному сотрудничеству, экономический эксперт, из Баку Фуат Агаев, адвокат, соучредитель общественного объединения «Дом права», и из Тбилиси Резо Саакашвили, экономический эксперт.
А круглый стол вел мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. И еще раз к теме дня. 1 июня – Международный день защиты детей. Детский фонд ЮНИСЕФ к этому дню открыл первый центр по защите детей в Индонезии на Яве, пострадавшей от землетрясения. В Нигерии прошла неделя детей, больных СПИДом. А Евросоюз выделил около 6 миллионов евро на искоренение детского труда в Турции. Об этой проблеме для Европы рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Поющие подростки с протянутой рукой – привычная картинка стамбульских улиц. В турецких шальварах, наспех повязанных косынках, шестилетние девочки по-взрослому крутят бедрами, распевая народные песни. Айше, которой недавно исполнилось 7 лет, приходит на работу каждый день. После обеда ее сменяет брат, который не только поет, но умеет играть на аккордеоне. Дополнительный талант приносит лишний заработок. По словам самой Айше, вместе с братом ей удается заработать около 60 турецких лир, более 40 американских долларов за 10 часов работы.
Все заработанные деньги приносим родителям. Они дают немного на еду. Мы уходим рано утром, когда еще темно, возвращаемся ночью. Когда приносим мало денег, отец сердится. У нас в семье 6 детей, все работают. Один брат собирает макулатуру, другой помогает в ресторане.
Почти во всех странах мира детский труд запрещен. В Турции на улицах работают более миллиона несовершеннолетних. Дети разносят воду, продают салфетки, цветы, помогают продавцам в магазинах. По турецкому законодательству ребенок может работать с 16 лет на каникулах не более 3 часов в день с разрешения родителей. Однако в бедных семьях, как правило, основными добытчиками становятся дети. Жизненный уровень в Турции самый низкий в Европе. Почти 60% семей держатся на уровне бедности, около 20% за ее чертой. На картинах турецкого художника Фаусто Занаро, который выставлялся на аукционе Сотбис в этом году, приезжие из деревни на фоне пролива Золотой Рог и минаретов. Женщины зарабатывают на пропитание, убирая квартиры. Мужчинам гораздо сложнее. Безработица среди мужского населения около 40%. Чтобы свести концы с концами, родители отправляют на работу маленьких детей. Не так давно Стамбульский суд лишил родительских прав мать 3 несовершеннолетних, которая фактически сдавала их в аренду. По словам автора интернет-сайта о проблемах молодежи Арзу Гюнеш, на суде женщина заявила, что из-за бедности была вынуждена отдать детей в кабалу.
В Турции родители традиционно заботятся о своих детях до самой старости, но не в бедных семьях. В этом случае мать договорилась с хозяином склада, который взял на работу ее 2 детей и заплатил за это более 2000 долларов. Женщина обещала закрыть на все глаза. Дети не могли постоять за себя, находились на положении рабов. Их заставляли работать по 7 часов в сутки, таскать тяжести. В конце концов, они попали в больницу с сильными побоями. У одного были сломаны ребра. Когда все это выяснилось, женщина заявила, что отдала детей в кабалу из-за бедности. Ни она, ни ее муж не работали, а жили за счет подростков.
В пьесе турецкого драматурга Халдуна Танера поэма «Абали из Кишана» описаны нравы города бедных. Нереальность, обособленность этого мира от настоящего звучит в горькой ироничной песне, исполняемой хором детских беспризорников. Э, Эта гора Синекли на город смотрит с холма. Но город далеко, так далеко, как сказочные города, поют дети, отправляясь с утра в поисках заработка на стамбульские улицы. Малолетние чистильщики обуви стайками передвигаются по городу в надежде найти хоть какого-то клиента. Подростки с мусорными корзинами собирают макулатуру, выгребая содержимое мусорных ящиков на глазах у прохожих. Большинство из них не умеют писать и читать. По словам Айше Милек, учительницы одной из стамбульских школ, вырастая, эти дети не могут написать даже свое имя, ставят крестик вместо подписи.
В Узбекистане и других среднеазиатских республиках мы открываем элитные компьютеризированные лицеи с углубленным изучением английского и турецкого языков. Однако у себя дома масса подростков вообще не умеет читать и писать.
Турция – страна малограмотных. В стране официально существует обязательное образование – 4 класса школы, хотя ставится вопрос о переходе на 7-летнее.
В государственных школах по 50-60 детей, за партами по 3 ребенка. Учителя в принципе не заинтересованы в пополнении классов. Некуда девать детей из нормальных семей. Если ребенок не ходит в школу, это не волнует никого, ни родителей, ни учителей. Хочешь – ходи, хочешь – нет. В результате почти 60% детей из сельских районов не умеют писать и читать. Малолетние девочки становятся уборщицами. Мальчики отправляются работать на самое тяжелое производство.
В Анадолу, центральной Турции, где развито производство турецких ковров, беззаботное детство заканчивается с первыми шагами ребенка. В ручном плетении ковров детский труд считается незаменимым. В 5-летнем возрасте девочек ставят к ткацким станкам, учат смешивать краски, прясть шерсть. Ковровое полотно вместо школьной тетради. Каждый узелок как буква. Чтобы завязать, требуется сноровка. За час ребенок завязывает до 3000 узлов. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала данные об использовании детского труда в текстильной промышленности. Представитель организации Айше Карапчи утверждает, что известные на весь мир турецкие ковры сотканы детскими руками.
Исследования, проведенные специалистами Human Rights Watch, показали, что в ручном плетении ковров дети не более умелы, чем взрослые. Самые искусно выполненные ковры сплетены взрослыми женщинами. Экономия затрат на рабочей силе, достигнутая за счет использования труда детей, крайне мала. Главная причина использования детского труда – совпадение интересов как работающих детей, так и работодателей. Дети получают необходимые им средства к существованию, а работодатель – дешевую рабочую силу, которой легко управлять.
Не так давно власти ужесточили штрафы против работодателей, использующих нелегальный детский труд. Однако в прессе то и дело просачивается информация о крупных турецких компаниях, которые эксплуатируют детей. Не так давно корпорацию «Бенетон» обвинили в использовании труда 12-летних подростков на одном из турецких заводов-поставщиков. Судебное разбирательство, однако, было прекращено из-за недостатка фактов. По словам журналиста Гюльтекена Юзбаши, подобные дела редко доходят до суда. Детей, как правило, запугивают, они боятся давать показания, родители отказываются от обвинений, получив отступные.
Нелегальный труд подростков используют турецкие ювелиры. Дети работают в плавильных цехах по производству золотых украшений наравне со взрослыми при температуре 40-50 градусов. Хозяевам выгодно нанимать подростков, которые более подвижны, выносливы, доставляют меньше хлопот. Детские пальцы с легкостью справляются с самой тонкой ювелирной работой. К тому же детьми легче управлять, чем взрослыми. Они обладают меньшими навыками, но лучше приспосабливаются. Ими легко жертвуют в случае каких-то проблем. В золотом бизнесе дети – незаменимая рабочая сила, которую можно быстро нанять или уволить.
В поисках работы сотни праздно шатающихся малолеток собираются на улице Истикляль в Стамбуле. Именно здесь совершается львиная доля уличных краж с участием несовершеннолетних. Детские ставки по-прежнему очень низкие. Подростку едва удается заработать на сытный ужин. Турецкий шашлык «Дюнар» и стакан холодного айрана. Потеряв надежду на легальный заработок, подростки вооружаются. Чтобы не пропасть поодиночке, сбиваются в шайки. По вечерам группы малолетних преступников грабят магазины и лавки. По словам полицейского Мехмеда Арынча, только в минувшем году в Стамбуле возбудили более 100 уголовных дел против подростков, совершивших вооруженное нападение на прохожих.
Эти мальчишки озлоблены и жестоки. Они готовы сражаться за кусок хлеба. Не так давно полицейские обезвредили настоящую банду подростков, которые выслеживали одиноких людей на вечерних улицах и вырывали из рук сумки и кошельки. В случае сопротивления дети применяли холодное оружие. Несколько человек были ранены.
Специальная уличная полиция уже несколько лет борется с малолетними преступниками. По вечерам отряды полицейских курсируют по самым оживленным улицам.
Маленькие воришки очень умны, изобретательны. Они проворны, их нелегко поймать. Мы передвигаемся на легких мотоциклах. Это значительно облегчает погоню.
Задержанного малолетнего преступника отправляют в Зиндан, временную тюрьму. Продержав какое-то время, отпускают. Дело долгие годы мертвым грузом пылится в суде. Темпы подростковой преступности в стране превышают возможности судов. Прокуроры вынуждены откладывать большое количество мелких дел, чтобы провести разбирательство по самым грубым случаям нарушения закона. Известны случаи, когда наказание достигало виновного спустя 10-15 лет, уже после того, как он обзавелся семьей, детьми и работой. Одному из таких героев пришла повестка из суда в 30 лет с предписанием явиться на слушание его же собственного дела 15-летней давности. Мехмед был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
Мы с друзьями продавали жевательную резинку. Была целая компания подростков. Нам предложили еще один заработок. Надо было работать по вечерам. Все согласились. Мы забирали краденые вещи в нескольких домах и относили их к скупщику. Сначала все было нормально. Потом нас задержали. Завели уголовное дело. Суда не было. Постепенно я об этом забыл. Нашел работу, женился. У меня родился ребенок. А вот теперь старый суд.
В больших городах, где преступность среди подростков находится на высоком уровне, открываются специальные суды по делам несовершеннолетних. От присутствия прокурора на слушаниях в этих судебных процессах решили отказаться. Там будет председательствовать один судья и два помощника, что ускорит процедуру вынесения приговора. Однако стамбульским гражданам подобные меры кажутся по меньшей мере сомнительными.
Дети вынуждены зарабатывать себе на жизнь на стамбульских улицах, где учатся попрошайничать и воровать. После этого их изолируют от общества.
Это настоящие карательные меры. Карательные меры против подростков.
Это не забота о ребенке, а скорее защита общества от детей.
Евросоюз, куда стремится Турция, считает, что власти не желают бороться с ликвидацией наихудших форм детского труда. У правительства нет никакой сколько-нибудь серьезной программы в области профилактики этого явления. В докладе Еврокомиссии среди причин детского труда называется низкий уровень жизни и безработица среди взрослого населения. Пока искоренить бедность и нищету не представляется возможным, около миллиона турецких подростков вынуждены зарабатывать себе на жизнь.
Голоса стамбульских детей собрала наш корреспондент Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой передачи вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Кармурзы. Южная Осетия и Россия делают громкие заявления о возможности воссоединения осетинского народа в рамках Российской Федерации. Ситуацию обсуждаем с Сергеем Арутюновым, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии РАН. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.